Помните, мы с вами начали говорить об одном из величайших католических святых, которого авторы его житий ставят на уровень, ну, почти на тот же уровень, что и Христос, доходит до каких-то экстатических восхвалений. Когда пред Богом Отцом предстал Франциск, то он растерялся. А почему, думаете? Он не знал, кому отдать предпочтение – сыну по естеству или этому сыну по благодати. Ну как? Нравится вам? Пока не поздно. Идите по пути Франциска. Вот доходит даже до таких потрясающих, я бы сказал, ну просто уже не еретических даже, это уже даже не ересь, а это что-то худшее. Что я? Слова не нахожу. Это уже, то есть слово-то есть. Это же откровенное кощунство, чтобы человека, каким бы он ни был, хотя бы это был величайший из святых, да, сопоставлять или, по крайней мере, проводить такую аналогию и говорить о ком-то ни было. Но это житийная литература. Я думаю, что если вы своим оппонентом начнете разбирать с теми же католиками этот случай, то вам резонно заметит, откроет какую-нибудь книжицу и скажет: «Пожалуйста, а у вас? Мы даже не дошли еще до того, а вы уже, у вас царь-искупитель. Мы вам завидуем, смотрим на вас. У нас хоть Богородица соискупительница, а у вас мирской человек». Что? И вы нос опустите. Ваш аргумент будет бит. Поэтому, хотя житийная литература, конечно, изобилует подобного рода фактами, как католическая, так, увы, и теперь и наша. И мы пошли. Почитайте об этих всяких чудесах, которые только творятся. Творят новоявленные наши псевдо-лже-старцы. Да, и вы поймете, на каком уровне духовного понимания находится наш основное, по-видимому, я боюсь сказать, основной или нет, но, по крайней мере, значительная часть нашего народа. Ничего ему больше не надо, кроме где бы оно было – прозрение, чудо, предсказание и так далее. Так вот, поэтому, хотя я вам привожу этот факт, он, конечно, очень показателен, действительно показателен, поскольку значительная часть католического населения именно так и воспринимает Франциска. Он именно основатель вот того вида или того направления аскетизма, которое в католической церкви именуется по тому подвигу, по подвигу Франциска Ассизского, выражаемому просто одним словом. Для вас это слово не секрет, вы все латинский язык знаете на зубок. Компассио. Он, Франциск, увидел всю суть духовного подвига христианина в чем? Воображение, представление себе страданий Христовых. И насколько это только возможно, возможно стараться самому пережить эти страдания. Вы, наверное, помните, я вам приводил какие слова, как он умолял Бога, Христа, дать им возможность пережить все те страдания, который перенес Христос, и ту любовь, ради которой он, по причине которой он перенес эти страдания. Нет речи о прощении грехов. Нет речи. Если бы спросили его, он бы сказал: «Да, я грешный». А кто из нас не скажет, что я грешный? Только попробуйте сказать вы мне, что я грешный. Я скажу, что я грешный, но не вздумайте вы это мне сказать. Это будет очень печальная страница в нашей истории. Так вот, сказать грешное – это ничего не сказать еще. Это ничего не сказать. А вот почувствовать это, увидеть – это действительно, если хотите, цель христианской жизни. Поскольку до тех пор, пока я не увижу, что мне нужен тот, кто бы меня спас, что я погибаю, вот насколько я грешен, я не христианин. Потому что Христос – Спаситель. Я пока не ощущаю, что мне нужен Спаситель. Мне нужно, если я вам перечислю, чего мне только не нужно. Ой, дома, дачи, машины, поклонницы, слава, честь, звание. Я вам перечислю миллион, что мне нужно, кроме одного. Кроме одного. Спасать меня не от чего. Спаситель-то мне и не нужен. Вы слышите, какое бедственное состояние наше? Какое бедственное состояние? Кажется, непрерывно поступаем не так и не чувствуем даже того, в какое болото мы увязаем. Так вот, чем характеризуется, я вам еще целый ряд привезу иллюстраций, мы же с вами не забыли, о чем мы говорим. Мы разбираем внеправославную мистику, внеправославный мистицизм. Мы с вами сейчас будем встречаться, я вам приведу еще несколько примеров, которые вам просто надо знать. Вы слышите? Вам просто надо их будет знать и кое-что запомнить. Я вам по примеру говорю, иногда спрашивают, вот большая, очень большая аудитория, ну скажите, в чем разница между католичеством и православием? Ну никакой, ну там папа, у нас патриарх. Филиок, а мы вообще не знаем, что это за слово такое. В чем? Когда приведешь примеры тех, кого католическая церковь прогласила не только святыми, а учителями церкви. Все, 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 сразу отвечает. Все ясно, спасибо. Больше ничего не надо. Потому что скажите мне, кто ваши святые, то есть ваши идеалы, ваша цель, ваше понимание святости, и я вам скажу, какова ваша церковь. Слышите? Так вот, здесь это житийный материал, на который я вам сослался в отношении Франциска. А есть материал, который уже передает его собственные понимания, его собственные слова, его собственные поступки. Я уже говорил вам, как он проповедовал перед птицами, волками, горлицами, змеями, цветами, как он благовел перед огнем, камнями, буквами. Каждую букву берег. Хотя сам я не помню, был он грамотный или неграмотный. Но если был грамотный, то не дюжа, конечно. Но он говорит, что из этих букв что можно написать? Спасительное имя Иисуса. Какая цель жизни? Об этом он прямо говорит. Я трудился и хочу трудиться, потому что это приносит честь. Хочу пострадать за других и за чужие грехи. Обращаю ваше внимание на эту фразу. Ну, мы скажем, ну да, ну действительно, человек даже не понимал, что ты не можешь никого спасти, когда все тонут, пока сам не спасешься, пока сам ты захлебываешься, ты выползи на вере хоть как-нибудь, тогда сможешь протянуть кому-то что-то. Кажется, молиться за других, пострадать, пострадать. У него все время эта идея основная – это страдание, пассио. Это у него главная, основная идея. Поэтому даже само слово «молитва», оно уже отступает на второй план. Я хочу пострадать за других, за чужие грехи пострадать. И вот теперь я хочу обратить ваше внимание. Вы наверняка слышали, наверняка знаете. И, может быть, не обращали не только внимания, а, может быть, даже и так, в общем-то, принимали как должное. Ничто иное, как следующее. Монашество – это что такое? Это молитва о всем мире. Слышали такое или нет? Слышали? О всем мире. Вы слышите, что тут кроется? Вы понимаете? Как будто я, принеся обеты, уже стал тем, кто спасен. И теперь могу только протягивать средства спасения другим людям. Вы слышите, какая коварная мысль, коварнейшая, просто дьявольская мысль присутствует в этих вещах. Если и молились за весь мир, мы находим, ой, Боже мой, то кто? Кто на которых, на лицо которых, может быть, смотреть было невозможно от света, исходящего от них. Это люди, достигшие уже величайшей чистоты души, величайшей святости. А здесь ваше, что монашество – это подвиг, который молитвы за весь мир. Я еще вам процитирую еще из католических святых. Из католических. Надо бы процитировать, конечно, из своих бы, этой молитвы за весь мир, чтобы мы поняли, какую роковую ошибку в самом корне, в самом начале, если хотите, в начале христианской жизни, и в самом начале искания совершенства мы уже закладываем какую горделивую мысль. Сразу о 101 этаже думаем. Нет. Монашество – это путь. Это путь. Какой путь? Путь, на котором человек отбрасывает все мешающее ему, чтобы стать христианином. Слышите, что такое монаш? Чтобы стать христианином. Потому что, находясь вот в той суете, в которой мы все находимся, в тех делах, в тех заботах, в тех терзаниях, в тех страстях, так, какая там молитва? Какая там христианская жизнь? Там некое жалкое подобие только. Потому многие уходили в пустыни, горы, леса, непроходимые джунгли, для того, чтобы, отбросив все это, хоть немножко заняться, чтобы ничто не мешало заняться своей душою. Как заняться? Как заняться? Вот человек, который не знаком совсем с вопросами духовной жизни, он руками разведет. А что там делать? В пустыне. Все время молиться? Да я не могу даже ни одной обедни простоять, чтобы помолиться. На утренней молитве не могу постоять, чтобы помолиться. Как же они там? Что же они там делали? Это с ума сойти? Утренняя молитва, 15 минут. Ну что вы, чтобы помолиться? Быстрей давай читай, чего ты там тянешь? Ты что там? Надо тр читать. А ты резину там растягиваешь. Вот до чего докатились. В целом дне, что самое главное, вот эти несколько минут, когда человек может хоть встать и хоть немножко помолиться. Нет, быстрей. За стол садиться. Что вы, быстрей. Отче наш как... Некуда, быстрей за стол. После стола и тем более. Так вот, его слова в конце жизни. Я не сознаю за собой никакого прегрешения, который не искупил бы исповедью и покаянием. Замечательно просто. Этот, я не помню, это какой-то Сесой Великий, странный человек, 5 века, да, умирает. На него смотреть невозможно от света, исходящего от его лица. А он еще и спрашивает время на покаяние. Сесой, тебе ли кается? Говорят, просто в каком недоумении окружающие. И этот Сесой отвечает: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Насколько они видели поврежденность нашей природы, источающая постоянно, понимаете, как атмосфера. Вот, когда больное, то уже вся атмосфера эта больная. И хотя они, да, прекратили, может быть, страсти, милостью Божию, не дали им проявляться, не дали осуществляться в грехе, таком как делом, там, словом, даже мыслью, они видели, тем не менее, пораженность, что милостью Божию только они стоят в этой чистоте. Поэтому один за другим они поразительно, вы слышите, просто поразительно, величайшие святые, и вдруг такие слова: «Положил ли я хоть начало покаяния моего?» А утренняя молитва Макария Великого, которую называли земным богом: «Боже, очисти меня грешного, яку николи же». Никогда сотворих благое пред тобою. Вы только подумайте, Вот состояние удивительное. Если хотите, тот, кто действительно может быть назван святым, этот человек только постигал всю глубину своей греховности и отсюда постигал с максимальной полнотой необходимость Христа, становился христианином. Вы слышите, кто христианин-то? Кому Христос нужен, Спаситель от нашей падшести? Вот, оказывается, для чего Христос нужен. Вы помните, я вам говорил в прошлом году, когда для чего Христос нужен? Не помните? Чтобы совершать социальные революции. Чтобы дать благоденствие всем народам. Избавить от всех кризисов. Социального, политического, демографического, экологического. Вот зачем нужен Христос. Эти какие-то, ну, правда, остатки уже, жалкие остатки консервативных христиан, которые говорят спасение от греха. Но если и греха, то какого? Я согласен. Вот в ЮАР, например, апартеид. Да, от этого греха надо спасать, за это надо бороться. Это я согласен. Это уже грех. Своей греховности и мысли нет. Так вот, видите, Франциск Ассизский говорит, «Я не сознаю за собой никакого согрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием». Предсмертные слова передают его житие. «Я исполнил то, что должен был исполнить». Но если кого-то интересует более подробно, то в библиотеке, в центральной, ну, бывшей Ленинской, там есть прямо Франциск Ассизский святой, сочинение, так называемое, сочинение, издательство францисканцев. Да, хотя теперь, может быть, и в наших магазинах, да, наверняка в наших магазинах это есть, да, потому что Москва, 995 год. Ладыженский в свое время, да, вот «Свет незримый», издание петербургского, 1915 года, где он прямо приводит, приводит высказывание из латинской литературы, католической литературы, скажем так, святоотеческой католической литературы. «Свет незримый» Ладыженского, там у него такие вот... Он не глубокий Ладыженский, конечно, автор, но здесь вот он говорит о многих очень верных вещах. Вот так. Ну, что я вынужден буду вам привести еще целый ряд примеров все-таки. Потому что мы именно знакомимся с неправославным мистицизмом. И, конечно, привести один пример, особенно касающийся такой и территориально, и, как вы видите, даже идейно во многом христианской церкви, как католицизм. Многие не видят никакой разницы, и поэтому здесь особенно надо иметь в виду. У нас в свое время, ну, по крайней мере, в Москве в 1918 году, но, возможно, я пользовался книгой этой, но, возможно, издавалась и раньше. Книга, которая есть и в нашей библиотеке, если кто-то пожелает почитать, «Откровение блаженной Анжелы». Это католическая святая, 13 века. Ну, она скончалась в 1309 году. Ну, начало 14 века, если хотите. Ее эти откровения в высшей степени показательны. Потому что такие вещи, которые мы можем там увидеть, они, ну, поражают сознание, по крайней мере, православного христианина. Дух Святой говорит: «Дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты». Она: «Вижу я во мраке, обратите внимание, Святую Троицу, и в самой Троице, которую вижу я во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее». Запомните вот это «в середине ее». Когда я буду говорить о Терезе маленькой, там эти слова, эта мысль будет в еще более сильной форме выражена, когда она говорит, что «я буду любовью в сердце своей матери церкви». Во мраке, в самой середине ее. Как она выражает свое отношение к Иисусу Христу, свое духовное состояние? В формах, которые, конечно, можно было бы принять за юродство, но таковой она не считается. Она в костеле падает на землю, бьет ногами и кричит. Это передает. Это все передается, это же ее сочинение. «Я же от сладости Его, Христа, и от скорби об отшествии Его кричала и хотела умереть». Она в ярости начинает даже бить себя, куда ты, Христос, ушел. Она даже пишет так: «Могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа». Ой, насчет этого, я не знаю, очень сильно пишет Лосев, Алексей Федорович Лосев. Он прям пишет: «Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что Святой Дух является блаженной Анжеле, нашептывает ей влюбленные речи». И он цитирует ее: «Дочь моя, сладостная моя, дочь моя, храм мой, дочь моя, услаждение мое, люби меня, ибо очень люблю я тебя, много больше, чем ты любишь меня». И он дальше пишет: «А возлюбленная все является и является, и все больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем». Не думайте, что это поэзия. Он передает то, что там совершается. Лосева – это очерки античного символизма и мифологии. Кстати, издание 1930 года, Москва. Это том первый. «И ту радость, – пишет она, или даже повыше немножко, – иногда теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в Бог Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно, ведь так они велики, что иногда не могла стоять на ногах, но лежала, и отнимался у меня язык и все члены тела». Ну, я не знаю, мне кажется, тут комментировать что-нибудь здесь – это тратить напрасно время. Но это блаженная Анжела. Я не знаю, кто-нибудь ее, какой-нибудь папа, по-моему, никто из пап, я точно не знаю, но ее не возвел достоинство учителя все-таки церкви. В самом начале еще, это же 13 еще век, были огромные сомнения по поводу этих ее откровений. Духовник даже с ней разговаривал серьезно. В общем, были дискуссии, прежде чем все-таки она была причислена к святым. А вот о другой это стоит сказать, который Тереза Великая. Это уже 16 век. Тереза Авильская. Папа Иоанн Павел II возвел ее в достоинство учителя церкви. Это не просто святая уже, а ориентир в жизни церкви. Насколько она увлеклась этим своим прелестным состоянием, что не смогла увидеть уже того, ну, прямо очевидного, откровенного обмана, который ей представлял дьявол. Ей непрерывно является Христос. Ну, после какой-то жизни в монастыре, естественно, да. Начал непрерывно являться Христос. Постоянно. Христос с маленькой буквы в кавычках. И вот однажды он явился ей и говорит: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой Бог, но и супруг». Как пишет Мережковский, я думаю, что он в данном случае цитирует источники: «Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя!» Молится Тереза, падает в вознеможение, закатывает глаза, дышит все чаще. По всему телу пробегает содрогание. Мережковский пишет: «Если бы нечестивая, но опытная в любви женщина увидела ее в ту минуту, то поняла бы, что все это значит. И только бы удивилась, что с Терезой нет мужчины. А если бы и в колдовстве была эта женщина опытна, то подумала бы, что с Терезой вместо мужчины тот нечистый дух, которого колдуны и ведьмы называют инкубом». В отношении этого нечистого духа, я думаю, вы, наверное, слышали. У нас это в народе такие случаи иногда проходили, когда этот инкуб являлся молодым вдовом, который вот, ну, умирал молодой муж, да. Когда он являлся, когда оставлял на постели, что называется, катишки, да, свои, когда он требовал, чтобы ребенка она убрала, когда он приходит, икону убрала перед этим, являлся ей ее муж, так называемый. Это известные, вы слышите эти факты в нашем народе. Да, но мы понимаем, как церковь относится к этим вещам. Предупреждает, говорит, что это бес является, дьявол сам. Выводит их из этого состояния, показывает им, они сами в конце концов убеждаются, когда видят, как же такое, ребенок-то, ты что ж ребенка-то боишься? Ты что иконы креста боишься? Когда гадости оставляет тут в постели, да. Она этого не увидела. Не только не увидела, а он приводит ее слова. «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания». Перед смертью она восклицает не больше или меньше, как: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу». В качестве оценки в письмах Валаамского старца Иоанна Алексеева Валаамского есть упоминание одно, когда он, между прочим, говорит, упоминает эту Терезу, упоминает ее как находящуюся в глубочайшей прелести, как прелестную. Говорит, страстный не может видеть Христа, как эта бедная, бедная Тереза. Я знаю, вы книгу не покупали здесь, в Лавре? Прекрасная же книга. «Письма Валаамского старца» в таком твердом переплете она была. Вообще, я вам скажу, эта книга замечательная, конечно. Это Валаамский старец. Он вот действительно опытнейший человек в духовной жизни. Его письма так назидают. Друзья мои, сейчас трудно найти ведь человека, который бы, ну, помог в духовной жизни по существу. Мог бы не только, так сказать, разумными доводами или цитированием отцов, как это делают профессора, а мог бы, если хотите, вот самим прям духом своим помочь человеку в его жизни. Так вот, читая письма Валаамского старца, вы почувствуете этот дух, вы увидите. Это поистине духоносный человек. Но даже уж я не говорю об Игнатии Брянчанинове, который называл сумасшедшие, это сумасшедшие Терезы. Слышите, какие оценки? Ну, за что католики обижаются? Ну, я понимаю, если бы они назвали нашего святого, мы бы тоже обиделись. Но дело-то тут не в обиде, не в оценках. Дело совсем в другом. Дело касается того, человек, посмотри, почему он так называет. В чем дело? Так вот, видите, сумасшедшая Тереза. Но я к чему веду? Что даже такой, уж не знаю, христианин он или нет, если христианин, то какой-то протестант, но то, что это был один из крупнейших психологов конца 19-го, начала 20 века, Вильям Джеймс, так писал о ней. Он писал, что ее представления о религии, сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Точно. Точно. Еще раз напоминаю вам слова Игнатия Брянчанинова, когда он приводит пример помещика, когда дочь его читала «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Когда он вырвал у нее эту книгу, говорит, прекрати играть в романы с Богом. Я вам приведу еще одну иллюстрацию, которую нужно привести, поскольку эта иллюстрация уже касается самой последней из тех католических святых, которая была возведена в достоинство учителя церкви. Ее возвел в это достоинство Иоанн Павел II. Возвел по странному случаю. Как-то он был во Франции, и молодежь кричала, требовала, чтобы эта наша маленькая Тереза, как ее называют, или Тереза из Лизье, да, была прославлена подобающим образом, хотя она уже была святой. И папа Иоанн Павел II, который, наверное, в истории, по крайней мере, последних пап, является самым ужасным из всех, сколько он наговорил и что он только наделал. Так, пообещал. И когда наступил столетний юбилей со дня кончины этой Терезы маленькой, то есть в 1997 году, он непогрешимым решением объявил ее учителем церкви, Вселенской церкви. Вы слышите? Всей. А вот чему она научает, это для вас очень важно знать, друзья мои. Ее книга была переведена на русский язык. Называется она «Повесть об одной душе». Кстати, она скончалась, ей было, не знаю, может, не было даже 23 лет. Ну, в этом возрасте, 23 года. И я удивился, когда начал читать ее таланту. Вот рождаются же люди с писательским талантом. Вот, думаю, были бы такие студенты или такие профессора. Я-то позеленел от зависти, думаю, мне бы так писать. Да где мне там? Вот. Но я из этой книги вот приведу вам несколько цитат, чтобы вы сами могли убедиться в ее духовном образе. Она приходит в монастырь, и вот. Во время собеседования, предварившего мой постриг, я поведала, ну, духовнику, естественно, я поведала о делании, которое намереваюсь совершать в Кармеле, Кармельский монастырь. Прошу обратить внимание, какое же делание? Я пришла спасать души, не душу, а души, и прежде всего молиться за священников. Понятно, зачем пришла эта девчонка 15-летняя? Души спасать. Вы знаете что? Не могу ее обвинять. Это глупость, и все. Это учение церкви. Слышите, что она повторяла, на что обращаю ваше внимание. Ее можно только жалеть. Она ничего не понимала, 15-летняя. Она сказала то, о чем учит церковь. Я пришла спасать души. не свою душу, а души, и прежде всего молиться за священников. Поняли, что такое монашество? Давайте, принимайте и молитесь. Спасайте души. А себя забудьте. На вас одели мантию, все в порядке, вы уже святые. Какой ужас, еще раз вам повторяю. Одно и то же с Франциском Ассизским. Видите? Одно и то же. Все проходит красной нитью. Что проходит? Прелесть. Причем прелесть не только в личном плане. Еще раз вам говорю, личный план даже здесь отходит на второе. Так? Почему? Учение церкви. Монах, он уже молитвенник за весь мир. Представляете, вот мирской человек, все, через полчаса я уже молитвенник за весь мир. Что? Долго ли постриг совершить без семинарского пения? То они там растянут еще. То можно и покороче даже. И все, во мгновение ока. Я со всеми страстями своими, который пришел для чего? Чтобы хоть немножко от них освободиться, хоть очиститься. А мне объявляют, друг, что я уже сразу молитвенником за весь мир стал. Вот эта девчонка, 15-летняя, я пришла спасать души. Еще раз вам говорю, что ее невозможно даже осудить. Что она понимала в этом? Она понимала только то, о чем учила ее церковь. Это она и говорит. Она, конечно, прекрасно понимает, что нужно сознавать свою греховность. И она пишет, что я грешная. Пишет, я грешная. Но что тут же? Грешная, получается, знаете, как между прочим, надо сказать. А на самом деле, послушайте, я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. У вас дух не захватывает? Я думала, что рождена для славы, и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой. Бедный Пимен Великий, который говорил, поверьте, братья, когда он был уже великим, действительно, по своему духу. К нему приходили тысячи монахов, чтобы спросить только у него совета. Услышать хотя бы одно его слово. И этот Пимен Великий, кем он был перед лицом этой Терезы? Маленькой, 20-летней, когда говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Что это такое? Все перевернуто, слушайте. Я ничего не понимаю. Если вы почитали сочинение Бенедикта Нурсийского, который является общим святым, это уже 5-й, что ли, или 6-й век, почитали бы Кассиана Римлянина, вам не требуется объяснений, Римлянин. Если бы почитали их сочинение, вы бы увидели, Боже мой, даже такой... Они сказали бы, это богохульная мысль, с которой надо бороться, как с сущим дьяволом, когда тебе подсовывают мысль, что ты станешь великим святым. Демоническое искушение. Здесь учитель церкви. Позднее Тереза прямо пишет. Это девчонка. Я еще раз повторяю, 23 года, все, она уже скончалась. Эта девочка пишет. В сердце моей матери церкви я буду любовью, с большой буквой, кстати. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится. Какая мечта? Я вам только зачитал. Я стану великой святой. В сердце моей матери церкви я буду любовью. Хотите узнать, какая это любовь? Я вам процитирую. Мы касаемся одного из чрезвычайно важных положений христианской религии. Слышите? Которые, если мы не будем этого понимать, то мы вообще ничего не будем понимать. Вот любовь, которой научает Тереза. Тереза научает свою церковь, ибо она учитель церкви. Понятно? Вот она научает. Слушайте. Она пишет об одной встрече со Христом. И вот что пишет. Это было лобзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорила: «Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Поняли, что такое христианская любовь? Наизусть выучить и твердить в качестве молитвы. Комментарий требуется, нет? Один из студентов, который, не знаю, сейчас он вернулся или нет, ну, в Риме он учился, несколько наших студентов, как-то зашел ко мне и рассказал такой случай, что он говорит, я говорю, да, они живут там вместе с католическим монахом, и говорит, я его спрашиваю, как же вы можете это называть любовью, христианской любовью? Это же романтика и больше ничего. Причем, ну, хорошо романтика, когда это все наяву, все и он, и она. А тут-то что? С воображаемым. Так спросил этого католического монаха. Ответ. Последовало недолгое молчание, после которого тяжелый вздох и ответ. Не понимаю я вас, русских. Как же вы ничего не понимаете? Вот так. Вы видите, беда-то какая? Вы видите извращение, полное извращение самого понимания христианской любви. Все превращено вот в эту романтику, в романы. То Тереза Великая, то Тереза Малая, то блаженный Анжела. Одним миром мазаны. Вы слышите? В корне что лежит? Все то же. То, что эта девчонка еще, может быть, она была бы лет ей 40, она бы, может, этого не сказала. Тут она писала: «Я стану великой святой». Вот он корень. Вот он корень. Мне нужен не спаситель. Вы слышите еще раз? Мне нужен не спаситель, мне нужен тот, кто даст мне блаженство, даст мне любовь, а не спаситель. Интересно, вот просто пример сказать бы, как вы думаете, вот человек тяжело страдающий от болей, о чем он может только думать сейчас? О любви и романтике? Или дайте мне что-нибудь, прекратите мои страдания? Доктор, дайте что-нибудь. Не дай Бог, когда нам увидит человека, тяжело страдающего, который умоляет, дайте мне. Или в конце, когда меня вообще на тот свет отправьте. Вот, дайте мне спасение от этой болезни. Вот что просит человек, а не лобзание любви и блаженства. И утонуть, как капля в океанской воде. Друзья мои, вот в чем принципиальное различие между католицизмом и православием, между пониманием святости в католичестве и православии. Принципиальное. У нас спасение, там наслаждение. У нас исцеление, там торг. Если хотите, там искупление, там оправдание. Не исцеление, а оправдание. хоть грешный, но тебя оправдываем. Ты вор, конечно, вор. Но так и быть, какой-то очень крупный человек, значимый, упросил за тебя. И мы тебя, вора, оправдываем. Но ты так и остаешься по своей душе вором. Я еще хочу вам чуть-чуть процитировать, друзья мои. Еще время немножко есть. Из настольной книги католического монашества. Именно настольная. Во всех она монастырях есть книга. Я говорю о книге Игнатия Лойолы. Это известного основателя ордена иезуитов. Кстати, вот недавно приезжал генерал ордена иезуитов к нам. Я прочитал сообщение, очень интересное, в электронном журнале «Православное обозрение». Сообщение о встрече с ним, так, лица невысокого, нашего церковного, невысокого лица. Но, тем не менее, разговор-то шел о чем? О возможности сотрудничества с орденом иезуитов в области образования. С иезуитами. Эта книга «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы, по его словам, знаете, чем является? Я вам цитирую, не думайте. Даже Евангелие становится излишним при наличии этой книги. Кто интересуется, можете почитать большое исследование, автор Быков, Лойола, его жизнь и общественная деятельность, Санкт-Петербург, 1890 год. Эта книга пользуется католической церкви непререкаемым авторитетом. Саму Игнатию построено много храмов, всюду его изображение. В чем суть этой книги? В том, что он предлагает уже метод. Если вы видели, как Франциск Ассизский воображал себе Христа и пытался, так сказать, сострадать с ним, если мы видим этих католических святых, которые воображали себе и доходили до состояния, то Игнатий Лойола уже дает метод, как достигать вот этого духовного состояния, которого достигали многие католические святые. То есть какого состояния? Общение со Христом. Такого, реального. Реального в каком смысле? Речь идет не о духовности нашей, а о духовности католической, когда начинает его видеть, с ним общаться. Какой же этот метод? Метод этот можно определить одним словом – воображение. Хотите, можете другое слово – представление, представлять, от слова «представлять себе». Если хотите, можно употребить иное слово – созерцание, как он возвышенно, сам Игнатий Лойола называет. Что же он предлагает? Ну вот, созерцание первого дня воплощения Бога Слова. Послушайте, не больше и не меньше. Созерцание первого дня воплощения Бога Слова. Это созерцание состоит из нескольких прелюдий. Извините, что я таким тоном говорю, потому что вы видите, что происходит. Первые прелюдии заключаются в том, чтобы представить себе, как будто это было перед глазами. Вы слышите? Как будто это было перед глазами. Весь исторический ход мистерии воплощения, я цитирую, а именно, как три божественные лица Святой Троицы взирают на эту землю, как Троица Святая, тронутая страданием, ведь, наконец, она оказалась только тронута, до этого никак не была тронута, тронутое страданием, решает ниспослать слово. Как архангел Гавриил явился посланником к блаженной Деве Марии. Ну, учитесь представлять Святую Троицу Вот как, не знаю, как там ее представят. Ну, наверное, так, как у Лескова описано. Видимо, как у Лескова. Знаете, в одном где-то, я не помню, там есть очень хорошая картина. «И почи Господь Бог в день седьмый». Старец лежит такой седой на подушке. Нарисовано, да. Наверное, и здесь что-нибудь в этом роде. Вторая прелюдия состоит в живом воображении, подчеркиваю, местности, где живет Святая Дева. Вы слышите духовное упражнение, не забудьте. Воображая место, где живет Святая Дева, вы совершаете духовное упражнение. Третья прелюдия – мольба о познании мною тайны воплощения слова. О, красота какая! Бедные святые, говорили, лучше молчание. Здесь мольба открой, Господи. Еще один пример созерцания. Беседа со Христом. Эта беседа, наставляет Лойола, совершается тогда, когда человек вообразит перед собою Иисуса Христа, распятого на кресте. Устремивши таким образом взор на Иисуса распятого, я скажу ему все, что подскажет мне мой ум и мое сердце. Настоящую беседу можно сравнить с беседою двух друзей. Замечательно. Один распят друг, другой здесь сидит. И проходит беседа двух друзей. Изумительно просто. Как относится церковь к подобного рода вещам? Решительно запрещает такого рода вещи. Решительно запрещает все, что связано с воображением, представлением, беседами и так далее. Нил Синайский пишет: «Не желай видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтобы…» Знаете, что дальше стоит? «Чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам демонам». Преподобный Симеон Новый Богослов, рассуждая тех, кто на молитве, цитирую, «воображает благо небесные, воображает чины ангелов и обители святых», говорит, «это есть знак прелести. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовония, обонянием своим, слышат гласы ушами своими и подобные». Григорий Синаид, святитель, пишет: «Никогда не принимай, не принимай, а не только не представляй себе. Если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангела или святого какого, или бы свет мечтался и впечатлелся в уме, узревший что-либо мысленно или чувственно и приемлющий то, легко прельщается». И дальше прибавляет: «Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения и прельщения не примет того, что от него, от Бога, есть, но паче похваляет его, как мудрого». Слышите? Вот вам мистицизм инославный. Мы с вами говорили о иноверном, мы с вами говорили о духовности внерелигиозной, и вот вам, пожалуйста, мистицизм инославный. Я вам показал, если хотите, в самой высшей точке, потому что у протестантов какой там мистика? У них, если есть мистики, то они не пойми, не разбери, что там христианское, что там иноверное и так далее. Здесь мы видим то, что кажется прямо христианское. Какой ужас! Запомните, пожалуйста, это. Эти примеры. Вам не нужно будет объяснять никакие догматические различия даже. Ничего этого не потребуется. Как только вы покажете, вот идеал жизни. Слышите, какой идеал? Мы посмотрели друг на друга и все поняли без слов. «Я буду любовью в сердце Матери Церкви». Вообрази себе, представь себе этот кинофильм в самом себе. Это действительно с ума может сойти, если жить этими фильмиками, которые человек будет проигрывать в своем сознании.